нас было хорошее служение в пятницу. Приезжал, не епископ, скажем так, но глава церквей славянских по восточному побережью, Сергей Украинец. И он говорил очень хорошее слово. Он говорил слово, которое нас, знаете, всех заставило так встрепенуться немножко, потому что не только немножко, но он напомнил о том, какое звание мы с вами имеем в Иисусе Христе. Сегодня я бы хотела поговорить о церкви и о важности нашего свидетельства, о важности приглашения людей в церковь. Я думаю, что это будет цикл проповедей. Мы с вами будем говорить о том, как правильно евангелизировать, как правильно свидетельствовать, потому что церковь, она растет за счет того, что члены церкви, уже которые есть, они приглашают людей, они свидетельствуют, они говорят свое свидетельство, что Бог сделал для них. И, конечно же, церковь – это не просто здание, это невеста Иисуса Христа, это тело Иисуса Христа. И есть такая даже пословица, что Бог нам отец, а церковь – мать. И действительно, церковь, она просто взращивает младенцев, которые только родились, да, свыше. Она помогает им укрепиться, она помогает им изучать Слово Божье. Это сообщество людей, которые друг друга наставляют, поддерживают. И это люди, которые имеют одни и те же убеждения. И вы знаете, также церковь, она нужна не только для нашего ободрения, но и тогда, когда мы с вами вместе поклоняемся Богу, мы возносим Ему хвалу, мы поем Ему песнопения, мы собираемся, благодарим Его, и в этом есть тоже огромнейшая сила. И вы знаете, сейчас очень много такого, я думала, что это связано только с интернетом, когда люди говорят: у меня церковь дома, я сажусь на компьютер, я смотрю проповеди, вот моя церковь. Но оказывается, вот Сергей Украинец, он сказал, что и раньше были такие люди-одиночки, которые не хотели быть в обществе верующих людей, которые были одни. И в принципе, знаете, когда люди говорят, что мне церковь не нужна, я верю в душе, знаете, мне хочется сказать: а кушаешь ты тоже в душе? Ты, наверное, идешь, да, куда-то на кухню или в столовую, или в кафе, а работаешь ты тоже в душе? Нет. Ты соприкасаешься с людьми, ты соприкасаешься с обществом. Точно так же моя семья в душе, ты не можешь это сказать. Это живые, реальные люди, с которыми ты общаешься, может быть, сталкиваешься, может быть, вы друг друга обтираете, да, оттачиваете. И то же самое происходит в церкви. Церковь не может быть виртуальной. Мы можем кому-то послать запрос, мы можем кому-то попросить, кого-то попросить о молитве, но церковь – это прежде всего, это семья людей. И вы знаете, вопрос о том, что такое церковь и, собственно, для чего она нужна, он остается открытым. Из-за того, что люди не понимают главную миссию церкви, очень часто как бы в лицо церкви сыпятся всяческие упреки, знаете, всяческое недовольство. И это приводит к критике, потому что люди не понимают миссию церкви на земле. И вы знаете, в чем вообще назначение церкви, в чем природа церкви? Мы должны понять, что церковь на самом деле Господь основал с одной единственной целью. Озвучьте мне ее, скажите. Цель церкви на земле. Что? Соприкосновение с Богом, прославление. Ну вот одним словом, спасение. Марина, спасибо, да, спасение. Господь основал церковь с этой главной целью, чтобы Его дело, которое Он делал 2000 лет назад, чтобы оно продолжалось, правда же? Потому что если церковь это не будет делать, то кто тогда, да? То есть, чтобы мы продолжали то дело, ради чего Бог стал человеком, умер и воскрес, спасение людей, да, чтобы спасти людей. И смотрите, мы Господа называем Спасителя, да, наш Господь Спаситель. Но дело в том, что спасение в человеческом понимании, да, и в божественном понимании совершенно на разных уровнях. Потому что как люди понимают спасение: о, врач, там, доктор вырезал там что-то и спас, да. Или там был пожар, и спасли пожарники. На самом деле спасение Божье, это настолько вообще могущественное, емкое понятие, потому что спасение – это полностью, скажем так, когда человек осознает свою греховность, он отворачивается от этого мира, и он получает жизнь вечную, да? То есть это дарование Богом жизни вечной. Никто это сделать не может, да? Замораживают там клетки, замораживают там людей и так далее, пытаясь их, может быть, через столетия оживить, но только Бог дарует вечную жизнь. И это спасение, знаете, не от болезней, это спасение, да, это спасение, которое включает в себя вечную жизнь, Царство Божие, в котором не будет болезни, в которой... Но мы должны понять, что это спасение не в этой жизни, да? То есть очень часто люди так говорят, что я прихожу в церковь, чтобы церковь решила мои проблемы здесь, на земле. И вы знаете, церковь иногда идет на поводу таких людей. То есть мы молимся, чтобы все было хорошо, чтобы все было прекрасно, но мы забываем о главной миссии церкви – нести спасение вечной жизни, говорить о кресте, говорить об Иисусе Христе. И поэтому... вот это отпадение, которое произошло у человека в Эдемском саду, когда он вкусил этот запретный плод, да, когда он наполнился этим грехом, вирусом греха, это отпадение возможно вообще аннулировать только с помощью креста, только с помощью силы Божьей. Поэтому все, что живет автономно от Бога, оно мертво. И как бы мир хорошо не выглядел это, да, что бы он хорошее не сулил, но если в нем нету Бога, если у человека нету Бога, если нарушается связь с Богом, да, вот она нарушилась в Эдемском саду, и человек так и живет, и никто ему не говорит, и он эту связь не восстанавливает, ему грозит вечная погибель. А теперь осознавайте, насколько миссия церкви велика, насколько она величественна. И вы знаете, что грех вообще по-гречески, он переводится как не попасть в цель, да, мимо, ошибка, да, промах, мимо цели. И вот дьявол делает все, что возможно, чтобы увести человека от Бога, увести человека от церкви, чтобы в церкви поставить какие-то другие приоритеты, которые становятся вдруг важнее, чем весть о спасении. И вы знаете, на самом деле Господь сотворил новый мир, и Он его продолжает творить. И Он говорил нам перед Своим уходом, что «Я иду и приготовлю вам место», да? И это место прекрасно, да? Это место, в котором нету смерти, это место, где царствует жизнь. И это царство жизни и есть Царство Божье, потому что оно само и есть жизнь. И вот это есть наивысшая ценность. И наивысшая миссия церкви – говорить об этом. Не сосредотачиваться на проблемах здесь на земле, но говорить об этом. Это есть сфера бытия, ради которой Иисус говорил в Писании, стоит отказаться от этой жизни. И Павел об этом говорил. И кажется, это странно даже, да? Бог же хочет дать жизнь, Он хочет дать жизнь с избытком, как мы часто цитируем, выхватывая из контекста. Но вспомним, что говорил Господь. Кто хочет душу свою или жизнь спасти, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и Евангелия, тот ее обретет. И дальше. Нет больше той любви, как если кто положит жизнь за друзей своих. И дальше. Не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И так далее. Этих цитат очень много в Писании. То есть это та сфера бытия, Царство Божие, о котором мы призваны говорить, о котором мы должны говорить, что туда никто не попадет, если не примет Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Поэтому Господь вот основывает нас, да, Он основывает церковь, чтобы церковь была как средство, как помощь человеку это спасение обрести. Я хочу сказать, все остальные функции, они являются второстепенными, не первоочередными. Это может быть социальное какое-то служение. И, конечно, мы должны служить и наркоманам, и алкоголикам, и, я не знаю, там, сиротам, вдовам. Это в Писании сказано, да? Но Иисус сам сказал, что бедных всегда будете иметь с собой. Они будут всегда нищие, да? Но призыв, вот, знаете, ко всему, там, нравственно расти, там, стать, там, я не знаю, самодостаточной личностью, бизнес, это все может делать другие светские просто организации и институты. Но миссия церкви говорит все-таки о спасении, о вечности. И вот, смотрите, Господь нам делегировал эту миссию, Он ее нам поручил, и мы это осознаем. И сегодня вопрос вообще, насколько мы часто эту миссию озвучиваем, когда свидетельствуем людям и говорим людям вообще о спасении, о Боге, о церкви, как мы вообще приглашаем людей в церковь. Вы знаете, Павел сказал, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться». То есть, другими словами, он говорит, если я благовествую, никакие другие заслуги вообще это не перекроют. Он говорит, не надо мне ничем хвалиться, потому что благовестие – одна из важнейших его миссий. Потому что это необходимая обязанность моя, 1 Коринфянам 9:16. И горе мне, если не благовествую. Друзья мои, мы пришли сюда не только позаботиться о наших душах, но с того момента, когда мы рождаемся свыше, мы становимся с вами рожденными свыше, спасенными людьми. И одна из наших просто миссий, которая возложена на нас, это возрастать, то есть быть учениками, disciples of Jesus Christ, да? Но следующее, мы должны свидетельствовать, мы должны благовествовать, мы должны то, что мы получаем, отдавать. Не где-то это должно, знаете, храниться там, я не знаю, в архивах нашей памяти, но мы должны свидетельствовать, отдавать это другим людям и приглашать их в отношения с Богом, приглашать их в церковь. Я, знаете, хочу вам сказать следующую вещь, Какая разница между быстро растущими церквями и церквями, которые, ну, можно сказать, такой медленный рост, которые не наполняются? Вы знаете, очень тривиальный такой ответ на это. Есть такое понятие «приглашаемость». Так вот, в церкви, которой большой рост, люди постоянно приглашают других людей. Они делятся своими свидетельствами, они делятся переживаниями, они делятся то, о чем там говорится, что происходит в церкви. Приглашаемость, она описывает церковь просто как церковь, в которой есть способность приглашать людей, друзей, знакомых из мира, да? И вы знаете, что просто это ключевой момент вообще в том, чтобы церковь, она достигла просто вот этого своего потенциала, да? То есть, опять-таки, если мы сидим в церкви, мы заквашены только, чтобы нам самим питаться, нам самим возрастать, то это никуда не двинется. И сегодня вопрос, как часто мы приглашаем людей в церковь? Как часто мы приглашаем их к Богу? Как часто мы свидетельствуем им о Господе? Осознали ли мы вот эту миссию спасения, которая не на ком-то, не на дяде Васе, не на каком-то там евангелисте известном, да, который стадионы собирает, но спасение твоего соседа, спасение твоего сослуживца по работе, спасение твоей семьи может зависеть от того, открываешь ли ты свои уста или нет. Окей, приглашаемость. Слово такое непонятное, да? Я думаю, что его, скорее всего, уже создали в настоящее время. Но вы знаете, если просто взять такую шкалу невидимую и взять церкви, в которой действительно большое количество людей, да, люди идут с удовольствием, то там обязательно мы можем увидеть, что люди не молчат. Люди говорят, да, люди свидетельствуют, они говорят, вы должны прийти в нашу церковь, вы должны познакомиться с Богом, вы должны услышать, что там говорится. И вы знаете, очень прискорбный такой опрос, результаты опроса делали и установили, что только 2% христиан постоянно свидетельствуют о Боге. Всего лишь 2%, да, 2% христиан, даже не то, что свидетельствуют, а приглашают людей в церковь. То есть свидетельствовать, может, они свидетельствуют, но в церковь не зовут. И вот этот фактор, он отделяет церкви растущие от нерастущей. И вы знаете, поместная церковь – это единственная вообще организация, да, которая существует для людей за ее стенами. То есть она существует здесь, но она также должна выходить за стены. С того момента, как мы покинули это здание, церковь идет вместе с нами, да, куда бы мы ни шли. То есть она не есть внутри здания. И в чем наш мандат? Наш мандат, он как раз, наше поручение в том, чтобы мы постоянно стремились просто... учитывая и видя, особенно когда мы видим проблему в жизни человека, да, когда мы видим, что человек, ну, может быть, потерялся или в каких-то обстоятельствах, это уже сигнал нам приглашать их в отношения с Иисусом Христом. Мы должны всех приглашать, но таких людей особенно. И вы знаете, если мы с вами не осознаем необходимость и просто вот строгость вообще и важность вот этого момента, то мы как бы так и будем сидеть в том количестве, в котором мы сидим, количестве. И мы забудем просто об этом великом поручении, которое Иисус сказал. А Он сказал, Матфея 18 глава, 19-20 стих, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей Я с вами во все дни до скончания века». Конечно же, приглашение человека в церковь – это только первый шаг. Потом обязательно должно быть возрастание человека, должно быть его ученичество, да, то есть он должен пройти какие-то моменты, крещение обязательно должен принять человек. Но одно просто запомним для себя – приглашение к Богу, приглашение в церковь – это не только касается миссии суперхристиан каких-то духовных, но это касается каждого верующего человека, каждого верующего человека. И Павел говорит, горе мне, если я не проповедую, если я не благовествую. Да? Римлянам 1 глава 16-17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Откуда человек узнает о праведности? Откуда человек узнает, что есть путь спасения? Откуда человек узнает о вечной жизни, если кто-то ему не расскажет? Да? И давайте мы потратим несколько минут и просто ответим себе честно, и оценим вообще уровень вот этого вот принципа приглашаемости в нашей церкви. Когда вы в последний раз кого-то приглашали в церковь? Если это было недавно, что случилось? Пришел человек, не пришел? Какой у него был опыт, да? Может быть, что-то надо учесть, может быть, что-то просто поставить на заметку. Если вы давно не приглашали, почему? Почему бы и не пригласить, да? Что сдерживает? Собственный страх или как бы то, что нас может быть отвергнут, да? Насколько мы с вами осознаем вот эту миссию и необходимость того, что время последнее, что общество вокруг нас в большинстве своем Бога не знает? Насколько, может быть, нам нужно где-то пересмотреть что-то даже в своем христианстве, чтобы прийти к этому? Что просто сейчас уже как emergency, самое настоящее. Вы знаете, делали исследование Гэллопа, есть такой, организация такая, которая делает различные статистические опросы, и они спрашивали людей, что бы вы хотели видеть в церкви, да, что бы вы там хотели, не то что как бы увидеть, но понятное дело, никто не хочет, чтобы были какие-то злые люди, но как бы в глобальном таком смысле. Что для вас важно? И четыре вещи сказали люди, которые они ожидают в церкви увидеть или услышать. Первое назвали проповеди, которые учат о Святом Письме, о священных писаниях, о спасении, о вечности, о Боге, о Царстве Божьем. То есть проповеди, которые, знаете, не разбавлены. Потому что очень много сейчас всяких психологических ток-шоу, всего что угодно, там советы и так далее – но хотят реально Слово Божие. И смотрите, Деяние 8:12 сказано, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. То есть Филипп правильно преподнес благую весть, рассказал про Царство Божье, сказал, что никто туда не войдет, кроме как через кровь Иисуса. Все правильно им преподнес, и люди согласились, люди крестились. Следующее, второе, люди говорят о том, что они ожидают видеть в церкви проповеди, которые помогают им соединить веру с жизнью. То есть, конечно же, проповеди не только должны учить по древнему тексту, да, там разбираем, как оно на еврейском, как оно на греческом, но людям нужно связать то, что проповедуется, с их повседневной жизнью, да. То есть, какое значение то, что написано в Писании, имеет сейчас в моей жизни, сегодня, да. Третье, вы знаете, практически все сказали, что очень важно детское и подростковое, молодежное служение. Почти 9 из 10 взрослых, кто приходит в церковь, они имеют детей, они имеют внуков. И воспитание детей, это просто, знаете, такой универсальный опыт, который касается практически каждого человека здесь на земле. И понятное дело, когда человек приходит в церковь, он думает, а как же мои дети, да? Как же мои внуки? И, как правило, церкви, которые имеют вот эту вот высокую приглашаемость, одно то, что в них присутствует, это служение детям и служение молодежи. Это то, о чем я постоянно говорю, это то, что болит в моем сердце. Следующее, четвертое, это то, что люди, знаете, они хотят быть частью чего-то большого. Они хотят менять общество, они хотят менять мир. И четвертое, множество просто людей сказало о том, что они хотят в церкви видеть возможности, возможности волонтерства, возможности помощи, чтобы церковь действительно делала эти вещи, и чтобы люди могли менять мир к лучшему. Да? То есть, чтобы это ни было, или это рехэб для наркозависимых, или это может быть какая-то помощь там, людям, которые, может быть, малоимущие, но опять-таки это все делается, чтобы принести благую весть, чтобы рассказать о спасении, о Боге. Но люди хотят, вы знаете, быть частью большего, большого какого-то движения, и они хотят эти вещи видеть в церкви, да, что церковь, она имеет вот такие вот служения. То есть вот это такие ожидания, а такие требования у людей насчет церкви. Я не знаю, какие, может быть, были у вас, но мы все когда-то пришли в церковь, потому что нас кто-то пригласил. Ведь правда? Кто-то пригласил. И, конечно же, церковь развивать нелегко. Но мы должны понять, что у каждого из нас есть круг общения, круг друзей. И, может быть, мы кого-то приглашали. Человек раз пришел, потом не пришел. Позвоните, узнайте, что, почему, как. То есть у нас очень много на самом деле возможностей. И как я читала, что это слово, да, которое нам Господь дал, оно имеет силу, оно имеет силу. И вы знаете, очень часто нас останавливают наши же собственные предубеждения и страхи. И мы себе так думаем. Просто идет такой, как знаете, внутренний диалог перед тем, как открыть рот перед кем-то. И мы думаем, а что, если я человеку скажу, и я столкнусь с осуждением, да? Или просто я получу отказ, или этот человек ну, просто рассмеется, и у меня не получится. И вы знаете, вот когда человек, если вот так вот себе строит эти сомнения, вы знаете, нужно поменять это «если» на позитивное «если». А что, если этот человек, он, его сердце сейчас уже только и ждет, чтобы кто-то к нему постучался, чтобы кто-то ему дал руку поддержки? А что, если этот человек уже давно находится в боли, и он просто ждет, чтобы как-то из этой боли выйти, а в твоей церкви есть, уже было сказано просто серия проповедей, как освободиться там от отверженности, от того, и у тебя есть ответ на это. А что, если эти люди, они просто, может быть, отдадут свои жизни для Христа, они станут великими служителями? Что, если они найдут исцеление в твоей церкви? И поэтому все наши страхи, они сразу вот так раз и суживаются, когда мы именно вот так рассуждаем. Поэтому, чтобы преодолеть вот эти вот страхи, мы должны помнить, что намного больше вообще люди могут свою жизнь полностью изменить, придя в Дом Божий, услышав о Боге. И, может быть, когда-то настанет момент, когда этот человек, он скажет, как когда-то сказал слепой, которому бросали и обвиняли Иисуса и говорили, да он грешник, да, Иоанна 9:25. А он сказал им ответ, грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Вот так и мы с вами, друзья, мы были с вами абсолютно слепые. Мы бродили в этом мире на ощупь, да, что хотели, то и творили. Но нам Господь когда-то явился через свидетельство от другого человека, правда же? Может быть, кому-то реально Бог являлся, я не знаю. Но, как правило, происходит так, что нам кто-то рассказал о Боге. Практически. Вопросы, да, практическая сторона. Как поднять это в разговоре, да? Подход номер один. Тогда, когда мы не уверены, человек посещает церковь или не посещает, да? Мы просто идем простым вопросом, и мы можем сказать, мне вот неинтересно, ты ходишь куда-нибудь в церковь? Посещаешь ли церковь, да? Если они ответят «да», то потом разговор будет легким. И вы знаете, наша цель ни в коем случае – никого не вербовать, кто уже в церкви находится, и не обливать его церковь, да? То есть очень часто так происходит, что начинается перетягивание из церкви в церковь, это ничего хорошему не приведет. И на самом деле, если человек скажет, да, я хожу в церковь, и расскажи мне про нее, он рассказывает, и ты видишь, что человек все хорошо, доволен, да? То есть не нужно никого поливать, не нужно никого перетягивать, порадуйся вместе с ним и расскажи про свою церковь, да? Может быть, наступит время, что ему будет интересно, он посетит тоже твою церковь. Нас интересуют люди, которые не воцерковлены, которые нигде, да, вообще, может быть, не верят ни во что. Если люди ответят «нет, я не хожу ни в какую церковь», то нам открывается возможность. Нам открывается возможность дать вот это приглашение. И вы можете пригласить, что если ты никуда не ходишь, не посещаешь, я бы тебя очень хотел пригласить в мою церковь, да? То есть у нас всегда должен быть, знаете, простой, дружелюбный, непринужденный язык. То есть если мы сразу с разбега по голове им, что ты идешь в ад, как это ты без церкви, как это ты одиночка, то есть человек не заинтересуется. У человека сразу, знаете, ход назад. Может быть, есть такие ситуации, когда нужно твердо говорить с таким человеком, потому что ты понимаешь, что он уже на грани стоит. Но все-таки, когда мы рассказываем, может быть, о своем пути к Богу, когда мы рассказываем о своей церкви, мы просто, знаете, этот пригласительный билет мы ему даем, и в таком случае мы просто оставляем его вот в этом хорошем, таком, знаете, воспоминании об этом разговоре. Может быть, он не согласится сразу, но он открыт, да, то есть он может согласиться в другой раз. Когда вы знаете, что кто-то не посещает церковь, да, можно спросить, то есть ты знаешь, что он никуда не ходит, ты тут точно знаешь. Ты можешь спросить и сказать, а ты когда-то вообще был в церкви? Может быть, бабушка в детстве водила, да, как у нас обычно это было. Может быть, посещали когда-то, но произошло что-то в жизни человека. То есть его душа тянулась, а потом раз и все, и пустота. И знаете, может быть, очень много причин, почему люди не посещают. Может, у кого-то был плохой опыт в детстве, там, в молодости, когда угодно. Может быть, люди даже пострадали. Может быть, люди, знаете, никогда не имели это как приоритет своей жизни, потому что они вообще до конца не поняли, кто такой Бог, да, и что такое спасение. И какой бы ни была эта причина, нам важно ее понять. И может быть, даже произойдет такой момент, когда нам от лица всех верующих, от лица церкви, стоит будет у этого человека попросить прощения, потому что это его остановило, он перестал в церковь вообще ходить, да. Или, может быть, сказать, что вот на твою ситуацию, может быть, его обидели или что, есть ответ, да, может быть, есть какая-то проповедь, дать ему что-то послушать, да. Но, конечно, просить у Бога мудрости, потому что каждому может быть совершенно индивидуальный подход. Поэтому, когда вы говорите, когда вы приглашаете, всегда это должно быть дружелюбно, всегда это должно быть просто как свет среди тьмы. То есть это всегда должно быть ободрение, да? И, может быть, это за первый разговор не получится, но постоянно возвращайтесь к этому, возвращайтесь. И, конечно же, не судить с разбега, не судить с разбегу. То есть человек, если будет чувствовать себя осужденным, он не будет чувствовать себя комфортно куда-либо вообще с тобой идти, да? Поэтому всегда приглашайте с добротой. Что, если нам откажут? Что, если скажут «нет», да? Вы знаете, мы не должны просто позволить, чтобы это нас обескуражило. Потому что даже Дейл Карнеги, да, он говорил такую вещь, что развивайте успех от неудач. Обескураженность и неудача – два самых надежных шага к успеху. Это не конец света, это не личное вас отторжение, пренебрежение. И это не должно нас остановить. Когда человек скажет «нет, спасибо», оно что, повлияет на нашу веру? Оно повлияет на наше христианство? Или оно повлияет, будем ли мы сами ходить в церковь? Но, может быть, один скажет «нет», а другой скажет «да», и вся его жизнь поменяется, вся его жизнь трансформируется. Знаете, другой есть страх, что у человека будет негативная, агрессивная реакция. Вы знаете, как правило, этого не происходит. Очень редко на самом деле. Человек любезно принимает приглашение, и он уже сам потом решает, да или нет, да, независимо просто как и что. Но агрессивной реакции, ну, мы нормальные люди, как правило, не бывает. Поэтому люди вот часто из-за того, чтобы избежать конфронтации, они и молчат, и они уста так и не открывают. И вот опять-таки давайте мы просто подумаем себе, а что если? А что если они скажут «да»? А что, если благодаря вот нашему приглашению они услышат эту весть о спасении? А что, если они впервые почувствуют вот эту вот любовь Отца, почувствуют общность, да? А что, если они найдут надежду, да, в какой бы ситуации они ни были? А что, если они поймут свою идентичность в Иисусе Христе, что это не та идентичность, которую дьявол им навязал, может быть, проведя их через всю гадость жизни, да? Но они найдут свое вот это вот identity, как говорят американцы, идентичность во Христе, и будут ходить действительно с большой радостью и уверенностью в этом мире. Представляете, сколько мы можем сделать? Поэтому Бог однозначно, Он хочет использовать нас. Он хочет, мы не можем ждать, что кто-то придет, услышит, придет. Мы даже объявление уже в русской газете сняли. Поэтому сейчас наше объявление – это мы сами. Это мы сами. И вы знаете, вот часто можно вообще посредством простого приглашения человек придет в церковь. Я вам хочу сказать, вспоминая слова 1 Коринфянам 3, 5 стих. Кто такой Аполлос? Кто такой Павел? Только служители, через которых ты уверовал. Как Господь поручил каждому свое задание, да, Павел говорит, я посадил семя, Аполлос его поливал, но кто взрастил? Иисус, Бог взрастил, да, Бог заставил это семя расти, Бог дал силу, и оно стало расти. То есть, может быть, и нам откажут, и, может быть, не придут в церковь, но мы посеяли семя. Мы посеяли семя. Вспомните женщину-самарянку возле колодца, да? Она повстречалась с Христом, она побежала по всему городу, да? И что она сказала? Она сказала, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все. То есть она стала, наверное, первой такой, знаете, миссионеркой, евангелисткой. И мы с вами как самарянка. Мы как самарянка, да? Задайте себе вопрос. Просто напишите себе, где вы там пишете записи или что. Кого вы можете пригласить на этой неделе в церковь, да? С кем вы можете поговорить о Боге? Помолитесь перед этим. Откажут, откажут, но, может быть, в следующий раз согласятся. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. 16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Хочу сказать, конечно же, люди должны нас знать с доброй стороны. Потому что если мы сами живем как дьявол, понимаете, в какую бы церковь мы крутую ни приглашали, человек не пойдет. То есть у нас у самих должно быть доброе свидетельство, доброе житие. Хочу сказать еще одну такую вещь, которая очень важна. Вы знаете, люди, когда Христос пришел, они, в принципе, они ждали от Него чудес. Они ждали, что Он станет царем, да? То есть, если мы вспоминаем всю евангельскую историю, то они шли за Иисусом, и Он участвовал в их жизни. То есть, Он исцелял, Он изгонял бесов, да? Он сделал чудо умножения хлебов, Он накормил 5000 человек. То есть, Он делал много, и на следующий день уже толпа хотела провозгласить Его царем. И уже на следующий день она кричала: «Осанна! Сын Давидов грядет, все, царь, царь, приехал царь». Он воскресил Лазаря на следующий день, опять-таки его народ встречал в Иерусалиме как Мессию. Но когда он стал говорить, что он пришел в этот мир не для того, чтобы решать проблемы людей, и не для того, чтобы стать царем, а для того, чтобы стать вечное спасение, он им сразу стал неинтересен. И скажите, куда делась толпа 5000 человек, которые увидели чудо умножения? И куда делись все ученики? Они его отправили на крест. Так вот, я вам хочу сказать, для нас это вообще огромный пример. Вы знаете, мы можем обещать очень много людям. Придите к Богу, жизнь ваша поменяется, будет благословение, будет процветание, будет исцеление, все будет, 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 будет. Но вы знаете, было много таких случаев, когда это не пришло. Но человек, даже умирая, а может быть от болезни, может быть его благосостояние не выросло, но он познал спасение, познал Господа Иисуса Христа. И вот, знаете, проблема в том, что в церкви сейчас происходит то же самое. Если человек чувствует помощь от церкви какую-то, если человек чувствует выгоду, тогда он согласен верить, тогда он согласен приходить на служение, тогда он согласен исполнять даже какие-то, знаете, церковные какие-то просьбы там или что. А если кроме обещания вечного спасения он ничего не получает, как бы помощи какой-то, то он не видит в этом никакого смысла. И вот вся история как с Иисусом Христом. Вы понимаете, и просто человек может приходить, там, например, в такой сильный какой-нибудь момент своей жизни, проблемный, и говорит: что мне делать? Помолитесь, сделайте то, сделайте это. И часто мы молимся за людей, за родных, за знакомых, которые в очень скрутной ситуации. Но знайте, что обязанность свидетельствовать им о спасении, об Иисусе на вас. Я их не знаю, имена не знаю, телефоны не знаю. Мы можем молиться, чтобы Господь их сердце смягчил. Но вы понимаете, что смысл молиться за процветание, за исцеление, за решение проблем, если человек не повстречался с Богом? Смысл? Смысл? Поэтому, знаете, люди приходят в церковь, люди приходят как в последней инстанции, очень часто. И, конечно, мало кто спрашивает: а что мне надо сделать, не чтобы исцелиться там, или чтобы там прорыв какой-то в финансах. Никто не спрашивает: а что мне надо сделать, как Никодим, чтобы спастись? Что мне сделать, чтобы обрести жизнь вечную? Конечно, может быть, они не знают, может быть, они не соображают, а может быть, это для них не важно. Так вот, друзья, если вы неправильно свидетельствуете людям, на вас ответственность. Первое, мы должны говорить о спасении, как церковь, как христиане, как представители Бога на земле, о спасении человека. А потом все остальное. Потом человек, он идет за Господом, и Господь, он наводит порядок во всех сферах его жизни. Аминь? Аминь. Поэтому наша задача — нести весть о спасении, свидетельствовать о Христе. Недаром ученики Иисуса Христа находятся в верхней комнате, и Господь уходит, и Он им говорит, что вы примете силу. Вы примете, да, и эта сила действительно сошла на них, и вы будете свидетелями, и вы будете свидетелями. Поэтому насколько мы приглашаем людей именно в отношения с Богом, к Богу, да, насколько мы их приглашаем именно к спасению. Наша миссия – это опустошение ада. Это не дать благоденствие здесь на земле, процветание, о котором сейчас все говорят, но опустошение ада и наполнение небес. Потому что каждый человек, который не знает Иисуса Христа, он приговорен к смерти. Он приговорен к вечной погибели. Я хочу сказать следующее, что Бог, Он не дал вам, знаете, такую формулу, вот так и так и так надо говорить. Может быть, совершенно разный стиль, как мы свидетельствуем. Как Господь сказал, одних просто спасайте, как головня из огня, да? И у нас может быть совершенно разный стиль, да, как конфронтация может быть. Я вспоминаю, у нас была в церкви женщина, она сейчас на Украине, Зоечка. У нее был, знаете, очень конфронтационный такой настрой. И у нее муж, он пил, и как бы очень много проблем, постоянно тикеты и так далее. Но она молилась, она стояла, она свидетельствовала ему, она свидетельствовала другим людям. Иногда, может быть, даже, знаете, где-то напор сильный был. Но ее слушали. Ее слушали, и муж получил спасение, сейчас оба служители в Киеве. Может быть, у нас, знаете, другая какая-то просто направленность, такая более интеллектуальная. Мы хорошо знаем Писание, и мы можем говорить, да, как Павел спорил с философами на Марсовой вот этой горе, и он их убеждал, да? Может быть, таким образом. Может быть, свидетельство свое просто мы расскажем, и человек уже все, он открыт для Господа. А может быть, Бог будет действовать через отношения. То есть мы выстраиваем отношения, мы служим этим людям, да, и очень часто это в семье, да. То есть там часто в семье, ну, не воспринимают свидетельство. Но они смотрят по делам, они смотрят, насколько ты соответствуешь вот тому, что ты проповедуешь, да. И поэтому очень много вот этих вот всех методов. Откройте свой собственный, через что у вас получается, да. И, конечно же, живите верой, но не страхом, что отвергнут нас. Вы знаете, такая история интересная, я читала. Один человек, он плыл на корабле, небольшом таком корабле, его стало сильно тошнить, морская болезнь. Он вышел на палубу, и он стал просто рвать, ему плохо. И вдруг он слышит слабые-слабые крики о помощи. И темнота, вокруг темнота. Что такое корабль? Там вода просто черная, это ночью было. Слабые крики о помощи. И у него там было что-то, или телефон, или фонарик. И он по воде вот так вот стал водить, и он увидел, что человек как-то там подскользнулся, упал за борт, и он уже практически, ну, он утопает. И он ему светил этим фонарем, ему самому было так плохо, что он, у него сил даже не было там круг этот искать или что. Но он ему просто дал этот свет и светил фонарем. И тот человек как-то зацепился, там было что-то, выступ у этого корабля или что, или он там за якорь зацепился, я не знаю. Но он за что-то зацепился, и он спасся. И когда потом уже на следующее утро этот человек, он нашел этого утопающего, он был уже на палубе, радостный, он говорит, ты знаешь, говорит, я уже просто несколько раз, я уже полностью, я обессилел, никого на палубе нет, никто меня не слышит, и я шел ко дну. И говорит, твой этот маленький лучик фонарика, он просто дал мне найти возможность, за что ухватиться. И потом уже его спасли. Он говорит, я так благодарен тебе. Вы знаете, Бог назвал нас светом. Светом в этом мире. И наш вот этот фонарик, лучик, он может быть действительно спасение для какого-то утопающего человека. Он может быть самый, знаете, какой-то, может быть, даже слабенький, да? Может быть, не будет он красноречивым на самом деле, но все, что нужно, может быть, этой душе, как раз луч божественного света, Божьей любви. Поэтому давайте будем помнить об этом. И просто не забывать, что в основном наш страх, он происходит из-за того, что мы забываем, кто в нашем сердце. В нашем сердце Господь, в нашем сердце Дух Святой. И Он идет впереди нас. Мы верим, что мы призваны, мы верим, что мы Божьи дети, и что Господь любит этих людей нисколько не меньше, чем мы, но намного больше. Он даст нам, что нам говорить. Знаете, нашло такое стихотворение, оно на английском, я постараюсь его перевести, но меня очень-очень тронуло. Это стихотворение как бы написано от лица человека, который умер. И он пишет своему верующему другу, который никогда ему не сказал о спасении. И он ему говорит: «Ты жил со мною дверь в дверь на протяжении многих лет. Мы вместе делили мечты, радости и слезы. Ты был настоящим другом для меня, другом, который помогал мне в нужде, другом, который верил в меня, и мы доверяли друг другу все тайны. Мы доверяли горести, мы доверяли радости, и ты был очень добр ко мне. Но однажды моя жизнь на земле оборвалась, и я понял, что ты не был верным другом. Все эти годы, которые я провел на земле, ты никогда не говорил мне о том, что я могу родиться опять. Ты никогда не говорил мне о том, что моя душа потеряна. Ты никогда не говорил мне, кто такой Мессия. Сегодня я кричу тебе из адского пламени, и я хочу сказать тебе мое последнее желание. Ты не можешь это сделать для меня, но ты можешь это сделать для многих людей. Пожалуйста, сделай то, что ты обязан делать. Поделись с ними своей верой». Знаете, не хочу, чтобы никому из нас никогда не было такого послания. И пусть этого не будет. Давайте мы встанем и помолимся. Поблагодарим Бога за то, что мы спасены. И попросим у Него дерзновения, смелости, помазания, нести Его Слово, нести весть о спасении. И свидетельствовать так, как будто мы завтра этого человека никогда уже не увидим. Вы знаете, я вспоминаю, даже оглядываясь, очень часто Бог посылал в моей жизни людей, которым я могла сказать, но я не сказала. И я их никогда не увижу, скорее всего. И это очень прискорбно. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за спасение. Мы благодарим Тебя, Господь, что когда-то кто-то, Господь, нас позвал в церковь. Когда-то кто-то рассказал нам о Твоей любви, Господь. Когда-то кто-то засвидетельствовал, что жизнь здесь не заканчивается с последним вздохом, но она только начинается в вечности. Господь, благодарим Тебя за этих людей. Благодарим Тебя за то, что они не побоялись открыть свои уста. Благодарим Тебя за тех, кто молился за нас. Благодарим Тебя, Господь, за их неотступность. Господи, не дай нам быть неблагодарными, не дай нам забыть об этом. Но, Господи, что мы можем взять, Господь, с собой, когда мы пойдем, Господь, на небеса? Мы можем взять, Господь, наш измененный характер, да, Господь, да, и наш характер, он нуждается в этих изменениях, но, Господи, мы хотим привести за собой людей, людей, которые уверовали через наше свидетельство. Людей, которые пришли в церковь через наше приглашение, Господь. Помоги нам, Господь. Помоги, Господь. Помоги осознать просто, Господь, важность этого. Важность свидетельства, Господь. Помоги. Помоги. Помажь наши уста, Господь. Господи, Дух Святой, мы просим Тебя прямо сейчас. Просто покажи нам людей, Господь, которые особенно нуждаются сейчас, Господь, в Твоем утешении. Боже, все нуждаются в спасении. Но, Господи, есть те люди, которые уже действительно стоят на грани, Господь. И они ждут, Господь Боже, этого слова. Они ждут, Господь, этой поддержки. Покажи этих людей нам. Благослови, Господь, благослови нашу церковь. Благослови, Господь, чтобы мы, Господь Божий, не стеснялись, но гордились, Господь, что мы христиане. Чтобы мы не таили это, Господь, но чтобы мы, Господь Божий, всей своей жизнью, Господь, свидетельствовали, что мы Твои дети, Господь. благослови нас всех. Благослови наши семьи. Благослови предстоящую неделю, Господь. И веди наши стопы, Господь, в те дома, к тем людям, которые уже готовы принять Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо Тебе за все. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Богу.